Петенька вошел как-то вяло, поцеловал у отца руку, потом соблюл тот же церемониал относительно бабушки, поклонился Евпроксеюшке и сел. Это был малый лет 25, довольно красивой наружности, в дорожной офицерской форме. Вот все, что можно сказать про него, да и сам Иудушка едва ли знал что-нибудь больше. Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми, совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленное, то есть им же самим определенное жалование, и от которого взамен того он имеет право требовать почтения и повиновения. Петенька с своей стороны знал, что есть у него отец, который может его во всякое время притеснить. Он довольно охотно ездил в Головлёво, особливо с тех пор, как вышел в офицеры, но не потому, чтобы находил удовольствие беседовать с отцом, а просто потому, что всякого человека, не отдавшего себе никакого отчета в жизненных целях, как-то инстинктивно тянет в свое место. Но теперь он, очевидно, приехал по нужде, по принуждению, вследствие чего он не выразил даже ни одного из тех знаков радостного недоумения, которыми обыкновенно ознаменовывает всякий блудный дворянский сын свой приезд в родное место. Петенька был неразговорчив. На все восклицания отца: «Вот так сюрприз! Ну, брат, одолжил! А я-то сижу да думаю, кого это, прости Господи, по ночам носит? А вон он кто!» и так далее. Он отвечал или молчанием, или принужденную улыбкою. А на вопрос «И как это тебе вдруг вздумалось?» отвечал да «М?» отвечал даже грубо. «Так вот вздумалось и приехал». «Ну, спасибо тебе, спасибо! Вспомнил про отца, обрадовал! Чай про бабушку-старушку вспомнил!» «И про бабушку вспомнил!» «Стой! Да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке!» «Да, и про это вспомнилось!» В таком тоне разговор длился с полчаса, так что нельзя было понять, взаправду ли отвечает Петенька или только отделывается. Поэтому, как невынослив был Иудушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил. «Да, брат, не ласков ты. Нельзя сказать, чтобы ты ласковый сын был. Смолчи на этот раз, Петенька, прими папенькино замечание с кротостью, а еще лучше поцелуй у папеньки ручку и скажи ему: «Извините меня, добренький папенька, я ведь с дороги устал», и все бы обошлось благополучно. Но Петенька поступил совсем как неблагодарный. «Каков есть!» ответил он так грубо, словно хотел сказать: «Да отвяжись ты от меня, сделай милость». Тогда Порфирию Владимировичу сделалось так больно, что и он уж не нашел возможным молчать. «Кажется, как я об вас заботился. Даже и здесь сидишь, а все думаешь. Как бы получше да поскладнее, да чтобы всем было хорошохонько да уютненько, без нужды да без горюшка. А вы все от меня прочь да прочь. Кто же вы?» «Ну, ты, да, впрочем, и покойник, царство ему небесное, был такой же. Что ж, я вам очень благодарен». «Никакой я от вас благодарности не вижу, ни благодарности, ни ласки, ничего. Характер неласковый, вот и все». «Да вы что все во множественном говорите? Один уж умер». «Да, умер. Бог наказал. Бог непокорных детей наказывает. И все-таки я его помню. Он непокорен был, а я его помню. Вот завтра обеденку отстоим и панихидку отслужим. Он меня обидел, а я все-таки свой долг помню. Господи ты, Боже мой, да что же это нынче делается? Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает. Так ли мы в наше время поступали? Бывало, едешь в Головлёво-то, да за 30 верст все твердишь. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Да вот, маменька, живой человек, она скажет. А нынче не понимаю, не понимаю. И я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал. Теперь сижу, вас не трогаю, пью чай. А коли дадите ужинать, и поужинаю. С чего вы всю эту историю подняли? Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. И сдается ей, что она всю ту же знакомую повесть слышит, которая давно и не запомнит она, когда началась. Закрылась была совсем эта повесть, да вот и опять нет-нет возьмет, да и раскроется на той же странице. Тем не менее она понимает, что подобная встреча между отцом и сыном не обещает ничего хорошего, и потому считает долгом вмешаться в распрю и сказать примирительное слово. «Но-но, петухи индейские!» — говорит она, стараясь придать своему поучению шутливый тон. «Только что свиделись, а уж и разодрались. Так и наскакивают друг на дружку, так и наскакивают. Смотри, сейчас перья полетят. А-ха-ха, горе какое! А вы, молодцы, смиренько посидите, да лотком между собой поговорите. А я, старуха, послушаю, да полюбуюсь на вас. Ты, Петенька, уступи. Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он отец. Ежели иной раз и горьконько, что от отца покажется, а ты прими с готовностью, да с покорностью, да с почтением, потому что ты сын. Может, из горького-то да вдруг сладкое сделается, вот ты и выигрыши. А ты, Порфирий Владимирович, снизойди. Он сын, человек молодой, неженный. Он 75 верст по ухабам да по сугробам проехал. И устал, и изяб, и уснуть ему хочется. Вот чай-то уж кончили. Велико подавать ужинать, да и на покой. Так-то, други мои. Разбредемся все по своим местам, помолимся. Ан сердце-то у нас и пройдет. И все, какие у нас дурные мысли были, все сном Бог прогонит. А завтра ранехонько встанем, да покойники помолимся, обеденку отстоим, панихидку отслушаем, а потом, как воротимся домой, и побеседуем. И всякий, отдохнувши, свое дело по порядку, как следует, расскажет. Ты, Петенька, про Петербург, а ты, Порфирий, про деревенское свое житье. А теперь поужинаем и с Богом на боковую. Это увещание оказывает свое действие не потому, чтобы оно заключало что-нибудь действительно убедительное, а потому что Иудушка и сам видит, что он зарапортовался, что лучше как-нибудь миром покончить день. Поэтому он встает с своего места, целует у маменьки ручку, благодарит за науку и приказывает подавать ужинать. Ужин проходит сурово и молчаливо. Столовая опустела, все разошлись по своим комнатам. Дом мало-помалу стихает, и мертвая тишина ползет из комнаты в комнату и, наконец, доползает до последнего убежища, в котором дольше прочих закоулков упорствовала обрядовая жизнь. то есть до кабинета Головлевского барина. Юдушка, наконец, покончил с поклонами, которые он долго-долго отсчитывал перед образами, и тоже улегся в постель. Лежит Порфирий Владимирович в постели, но не может сомкнуть глаз. Чует он, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное, и уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется. Они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и появляются на свет Божий по мере того, как наползают на язык. Тем не менее, как только случится в жизни какой-нибудь казус, выходящий из ряда обыкновенных, так в голове поднимается такая суматоха от наплыва афоризмов, что даже сон не может умиротворить ее. Не спится Юдушке. Целые массы пустяков обступили его изголовье и давят его. Собственно говоря, загадочный приезд Петеньки не особенно волнует его, ибо что бы ни случилось, Юдушка уже ко всему готов заранее. Он знает, что ничто не застанет его врасплох и ничто не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир в его глазах есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия. Уж на что было больше горя, когда Володя покончил с собой, а он и тут устоял. Это была очень грустная история, продолжавшаяся целых 2 года. Целых 2 года Володя перемогался. Сначала выказывал гордость и решимость не нуждаться в помощи отца. Потом ослаб, стал молить, доказывать, грозить. И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, поданный голодному человеку. Сознавал ли Юдушка, что это камень, а не хлеб, или не сознавал, это вопрос спорный. Но, во всяком случае, у него ничего другого не было, и он подавал свой камень как единственное, что он мог дать. Когда Володя застрелился, он отслужил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время каждогодно 23 ноября служить панихиду и с литургией. Но когда по временам даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством — вещь по малой мере подозрительная, тогда он выводил на сцену целую свиту готовых афоризмов, вроде «Бог непокорных детей наказывает», «Гордым Бог противится» и прочее, и успокаивался. Вот и теперь. Нет сомнения, что с Петенькой случилось что-то недоброе, но что бы ни случилось, он, Порфирий Головлев, должен быть выше этих случайностей. Сам запутался, сам и распутывайся. Умел кашу заварить, умей ее и расхлебывать. Любишь кататься, люби и саночки возить. Именно так. Именно это самое он и скажет завтра. Об чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что, ежели и он? Юдушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее наваждению лукавого. Он переворачивается сбоку на бок, усиливается уснуть и не может. Только что начнет заводить его сон. Вдруг и рад бы до неба достать, да руки коротки, или по одежке протягивай ножки. Вот я, вот ты, прытки вы очень, а знаешь пословицу, поспешность потребна только блох ловить. Обступили кругом пустяки, ползут, лезут, давят, и не спит Иудушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу. Не спится и Петеньке, хотя дорога порядком-таки изломала его. Есть у него дело, которое может разрешиться только здесь, в Головлеве, но такое это дело, что и не весть, как за него взяться. По правде говоря, Петенька отлично понимает, что дело его безнадежное, что поездка в Головлево принесет только лишние неприятности. Но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то темный инстинкт самосохранения, который пересиливает всякую сознательность и который так и подталкивает. Испробуй все до последнего. Вот он и приехал. Да вместо того, чтобы закалить себя и быть готовым перенести все, чуть было с первого шагу не разругался с отцом. Что-то будет из этой поездки. Свершится ли чудо, которое должно превратить камень в хлеб, или не совершится? Не прямее ли было бы взять револьвер и приставить его к виску? «Господа, я не достоин носить ваш мундир, я растратил казенные деньги, и потому сам себе произношу справедливый и строгий суд. Бац, и все кончено». Исключается из списков умерший поручик Головлев. Да, это было бы решительно и красиво. Товарищи сказали бы: «Ты был несчастен, ты увлекался, но ты был благородный человек». Но он вместо того, чтобы сразу поступить таким образом, довел дело до того, что поступок его стал всем известен, и вот его отпустили на определенный срок с тем, чтобы в течение его растраты была непременно пополнена, а потом вон из полка. И для достижения этой-то цели, в конце которой стоял позорный исход только что начатой карьеры, он поехал в Головлево, поехал с полной уверенностью получить камень вместо хлеба. А может быть, что-нибудь и будет? Ведь случается же. Вдруг нынешнее Головлево исчезнет, и на месте его очутится новое Головлево, с новой обстановкой, в которой он, не то чтобы отец, умрет. Зачем? А так, вообще будет новая обстановка. А может быть и бабушка, ведь у ней деньги есть. Узнает, что беда впереди, и вдруг даст. На, скажет, поезжай скорее, покуда срок не прошел. И вот он едет, торопит ямщиков, на силу поспевает на станцию и является в полк как раз за 2 часа до срока. «Молодец, Головлев, — говорят товарищи, — руку, благородный молодой человек, и пусть отныне все будет забыто». И он не только остается в полку по-прежнему, но производится сначала в штабс-капитаны, потом в капитаны, делается полковым адъютантом, казначеем он уж был, и, наконец, в день полкового юбилея... Ах, поскорее бы эта ночь прошла! Завтра, ну, завтра пусть будет, что будет... Но что он должен будет завтра выслушать? Ах, чего только он не выслушает. Завтра. Но для чего же завтра? Ведь есть еще целый день впереди. Ведь он выговорил себе 2 дня, собственно, для того, чтобы иметь время убедить, растрогать. Черта с два! Убедишь тут, растрогаешь. Нет уж... Тут мысли его окончательно путаются и постепенно одна за другой утопают в сонной мгле. Через четверть часа Головлевская усадьба всецело погружается в тяжкий сон. На другой день рано утром весь дом уже на ногах. Все поехали в церковь, кроме, впрочем, Петеньки, который остался дома под предлогом, что устал с дороги. Наконец отслушали обедню и панихиду и воротились домой. Петенька по обыкновению подошел к руке отца, но Иудушка подал руку боком, и все заметили, что он даже не перекрестил сына. Напились чаю, поели поминальные кутьи. Иудушка ходил мрачный, шаркал ногами, избегал разговора, вздыхал, беспрестанно складывал руки в знак умной молитвы и совсем не глядел на сына. С своей стороны и Петенька ежился и молча курил папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положение не только не улучшилось за ночь, но приняло такие резкие тоны, что Арина Петровна серьезно обеспокоилась и решилась разведать у Евпроксеюшки, не случилось ли чего-нибудь. Что такое сделалось? Что они с утра словно вороги друг на друга смотрят? А я почем знаю? Разве я в ихние дела вхожу? Отгрызнулась Евпроксия. «Уж не ты ли? Может, и внучек к тебе пристает?» «Чего ко мне приставать? Просто давеча подкараулил меня в коридоре, а Порфирий Владимирович и увидели». «Да, так вот оно что!»
И действительно, несмотря на крайность своего положения, Петенька отнюдь не оставил присущего ему легкомыслия. И он тоже загляделся на могучую спину Евпроксеюшки и решился ей высказать это. С этой, собственно, целью он и в церковь не поехал, надеясь, что и Евпроксия в качестве экономки останется дома. И вот, когда в доме все стихло, он накинул на плечи шинель и притаился в коридоре. Прошла минута, другая, хлопнула дверь, ведущая из сеней в девичью, и в конце коридора показалась Евпроксия, держа в руках поднос, на котором лежал теплый, сдобный крендель к чаю. Но не успел еще Петенька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успел произнести «Вот это так спина!» как дверь из столовой отворилась, и в ней показался отец. «Ежели ты сюда пакостничать, мерзавец, приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить!» — произнес Иудушка каким-то бесконечно злым голосом. Разумеется, Петенька в один момент стушевался. Он не мог, однако ж, не понять, что утреннее происшествие было не из таких, чтобы благоприятно подействовать на его фонды, поэтому он решился молчать и отложить объяснение до завтра. Но в то же время он не только ничего не делал, чтоб унять раздражение отца, но, напротив того, вел себя самым неосмотрительным и дурацким образом. Не переставая, курил папироски, не обращая никакого внимания на то, что отец усиленно отмахивался от облаков дыма, которыми он наполнил комнату. Затем поминутно кидал умильно дурацкие взоры на Евпроксеюшку, которая под влиянием их как-то вкось улыбалась, что тоже замечал Иудушка. День потянулся вяло. Попробовала была Арина Петровна в дураки с Евпроксеюшкой сыграть, но ничего из этого не вышло. Не игралось, не говорилось, даже пустяки как-то не шли на ум, хотя у всех были в запасе целые непочатые углы этого добра. На силу пришел обед, но и за обедом все молчали. После обеда Арина Петровна собралась было в погорелку, но Иудушку даже испугало это намерение доброго друга маменьки.
Христос с вами, голубушка! Что ж одного, что ли, вы меня оставить хотите с глазу на глаз с этим дурным сыном? Нет, нет, и не думайте, не пущу!»
«Да что такое? Случилось, что ли, что-нибудь промежду вас? Сказывай!»
«Нет, покамест еще ничего не случилось, но вы увидите. Нет, вы уж не оставьте меня, пусть уж при вас. Это недаром, недаром он прикатил. Так если что случится, уж вы будьте свидетельницей».
Арина Петровна покачала головой и решилась остаться. После обеда Порфирий Владимирович удалился спать, услав предварительно Евпроксеюшку на село к попу. Арина Петровна, отложив отъезд в погорелку, тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала. Петенька счел это время самым благоприятным, чтобы попытать счастье у бабушки, и отправился к ней.
— Что ты, в дурачки, что ли, с старухой поиграть пришел? — встретила его Арина Петровна.
— Нет, бабушка, я к вам за делом.
— Ну, рассказывай, говори.
Петенька с минуту помялся на месте и вдруг брякнул. — Я, бабушка, казенные деньги проиграл. У Арины Петровны даже в глазах потемнело от неожиданности.
— И много?
— спросила она перепуганным голосом, глядя на него остановившимися глазами.
— 3000.
Последовала минута молчания. Арина Петровна беспокойно смотрела из стороны в сторону, точно ждала, не явится ли откуда к ней помощь.
— А ты знаешь ли, что за это и в Сибирь недолго попасть?
— Знаю.
— Ах, бедный ты, бедный! Я, бабушка, у вас хотел взаймы попросить. Я хороший процент заплачу.
Арина Петровна совсем испугалась.
— что ты, да у меня и денег только на гроб да на поминовенье осталось. И сыта я только по милости, внучек, да вот чем у сына полакомлюсь. Нет, 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 ты уж меня оставь, сделай милость, оставь. Знаешь что, ты бы у папеньки попросил.
— Нет уж что, от железного попа до каменной просверы ждать.
Я, бабушка, на вас надеялся.
Что ты, да я бы с радостью, только какие же у меня деньги, и денег у меня таких нет.
А ты бы к папеньке обратился, да с лаской, да с почтением. Вот, мол, папенька так и так виноват, мол, по молодости проштрафился. Со смешком, да с улыбочкой, да ручку поцелуй, да на коленки встань, да поплачь. Он это любит, но и развяжет папенька мошну для милого сынка.
— А что вы думаете? Сделать разве? Стойте-ка, стойте!
А что, бабушка, если б вы ему сказали, коли не дашь денег, прокляну? Ведь он этого давно боится, проклятие-то вашего.
Ну-ну, зачем проклинать? Попроси и так.
Попроси, мой друг. Ведь ежели отцу и лишний раз поклонишься, так ведь голова не отвалится. Отец он! Ну и он с своей стороны увидит. Сделай-ка это, право.
Петенька ходит, подбоченившись взад и вперед, словно обдумывая, наконец останавливается и говорит.
Нет уж, все равно не даст. Что бы я ни делал, хоть бы лоб себе разбил, кланявшись, все одно не даст. Вот кабы вы проклятием пригрозили. Так как же мне быть-то, бабушка?
Не знаю, право. Попробуй, может, и смягчишь.
Как же ты это, однако ж, такую себе волю дал? Легко ли дело казенные деньги проиграл? Научил тебя, что ли, кто-нибудь? Так вот взял да и проиграл. Но коли у вас своих денег нет, так из сиротских дайте.
Что ты, опомнись! Как я могу сиротские деньги давать? Нет уж, сделай милость, уволь ты меня. Не говори ты со мной об этом ради Христа. Так не хотите? Жаль, а я бы хороший процент дал. 5% в месяц хотите? Нет? Ну, через год капитал на капитал. «И не соблазняй ты меня!» — замахала на него руками Арина Петровна. «Уйди ты от меня ради Христа! Еще папенька не равно услышит, скажет, что я же тебя возмутила! Ах ты, Господи! Я, старуха, отдохнуть хотела, даже задремала совсем, а он вон с каким делом пришел!» «Ну хорошо, я уйду. Стало быть, нельзя? Прекрасно-с! По-родственному!» Из-за 3000 рублей внук в Сибирь должен пойти. Напутственный-то молебен отслужить не забудьте.
Петенька хлопнул дверью и ушел. Одна из его легкомысленных надежд лопнула. Что теперь предпринять? Остается одно — во всем открыться отцу. Может быть, что-нибудь... Да, впрочем, что же такое может быть? Нет, лучше завтра. Все-таки хоть нынче день. Да, лучше завтра. Скажу и уеду. На том и покончил, что завтра всему конец. После объяснения с бабушкой вечер потянулся еще велее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действительную причину приезда Петеньки. Иудушка пробовал было заигрывать с маменькой, но, видя, что она о чем-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только курил. За ужином Порфирий Владимирович обратился к нему с вопросом. — Да скажешь ли ты, наконец, зачем ты сюда пожаловал? — Завтра скажу, — угрюмо ответил Петенька. Петенька встал рано после почти совсем бессонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преследовала его, мысль, начинающаяся надеждой. Может быть, и даст. И неизменно кончавшаяся вопросом. И зачем я сюда приехал? Может быть, он не понимал своего отца. Может быть, он не понимал своего отца, но, во всяком случае, он не знал за ним ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и, эксплуатируя которую, можно было бы чего-нибудь достигнуть. Он чувствовал только одно, что в присутствии отца он находится лицом к лицу с чем-то неизъяснимым, неуловимым. Незнание, с какого конца подойти, с чего начать речь, порождало, ежели не страх, то, во всяком случае, беспокойство. И так шло с самого детства. Всегда с тех пор, как он начал себя помнить, дело было поставлено так, что лучше казалось совсем отказаться от какого-нибудь предположения, нежели поставить его в зависимость от решения отца. Так было и теперь. С чего он начнет, как начнет, что скажет? Ах, зачем только он приехал? Им овладевала тоска. Тем не менее он понял, что впереди оставалось только несколько часов и что, следовательно, надо же что-нибудь делать. Набравшись напускной решимости, застегнувшись сюртук и прошептавши что-то на ходу, он довольно твердым шагом направился к отцовскому кабинету. Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил Бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с Ним, а потому что боялся черта и надеялся, что Бог избавит его от лукавого. Он знал множество молитв и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния, то есть знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь, когда держать их воздетыми,
когда надлежит умиляться и когда стоять чинно, творя умеренные крестные знамения. И глаза, и нос его краснели и увлажнялись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог молиться и проделывать все нужные телодвижения и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и так далее. И так далее. Это была совершенно особенная частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы. Когда Петенька вошел в кабинет, Порфирий Владимирович стоял на коленях с воздетыми руками. Он не переменил своего положения, а только подрыгал одной рукой в воздухе в знак того, что еще не время. Петенька расположился в столовой, где уже был накрыт чайный прибор, и стал ждать. Эти полчаса показались ему вечностью, тем более, что он был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно. Напускная твердость, которую он вооружился, мало-помалу стала уступать место чувству досады. Сначала он сидел смирно, потом принялся ходить взад и вперед по комнате и, наконец, стал что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабинета приотворилась, и оттуда послышался раздраженный голос Иудушки. — Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти. Немного погодя, Порфирий Владимирович вышел, одетый весь в черном, в чистом белье, словно приготовленный к чему-то торжественному. Лицо у него было светлое, умиленное, дышащее смирением и радостью, как будто он сейчас только сподобился. Он подошел к сыну, перекрестил и поцеловал его. — Здравствуй, друг.
«Здравствуйте! Каково почевал? Постельку хорошо ли постлали? Клопиков, блошек не чувствовал ли?»
«Благодарю вас. Спал».
«Ну, спал-таки, слава Богу! У родителей только и можно слатенько поспать. Это уж я по себе знаю. Как нехорошо бывало устроишься в Петербурге, а никогда так сладко не уснешь, как в Головлеве. Точно вот в колыбельке тебя покачивает. Так как же мы с тобой? Попьем чайку, что ли, сначала, или ты сейчас что-нибудь сказать хочешь?
Нет, лучше теперь поговорим. Мне через 6 часов уехать надо. Так, может быть, и обдумать кое-что время понадобится».
«Ну, ладно. Только я, брат, говорю прямо. Никогда я не обдумываю. У меня всегда ответ готов. Коли ты правильно чего просишь, изволь, никогда я ни в чем правильном не откажу. Хоть и трудненько иногда, и не по силам, а ежели правильно, не могу отказать. Натура такая».
«Ну, а ежели просишь неправильно, не прогневайся. Хоть и жалко тебя, а откажу.
У меня, брат, вывертов нет. Я весь тут на ладони.
Ну, пойдем, пойдем в кабинет. Ты поговоришь, а я послушаю.
Послушаем, послушаем, что такое».
Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимирович оставил дверь слегка приотворенную и затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. Словно он инстинктивно чувствовал, что дело будет щекотливое и что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее. И выражение лица скрыть удобнее и прекратить объяснение, ежели оно примет слишком неприятный оборот, легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетелей можно сослаться, потому что маменька с Евпроксеюшкой, наверное, не замедлят явиться к чаю в столовую. Я, папенька, казенные деньги проиграл. Разом и как-то тупо высказался Петенька. Иудушка ничего не сказал, только можно было заметить, как дрогнули у него губы. И вслед за тем он по обыкновению начал шептать. «Я проиграл 3000, и ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия».
«Что ж, внеси»,
— любезно молвил Порфирий Владимирович. Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясняться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло. «Откуда же я возьму деньги?» — наконец выговорил он.
«Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги, из тех и плати.
Вы сами очень хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают.
Ничего я, мой друг, не знаю. Я в карты никогда не игрывал. Только вот разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтоб потешить старушку? И, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай, а пойдем-ка лучше чайку попьем. Попьем да посидим, может, и поговорим об чем-нибудь, только уж ради Христа не об этом».
Иудушка направился было к двери, чтобы юркнуть в столовую, но Петенька остановил его.
«Позвольте, однако ж. Надобно же мне как-нибудь выйти из этого положения!»
Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо.
«Надо, голубчик! Так помогите же! А это уж другой вопрос, что надобно как-нибудь выйти из этого положения... Это так, это ты правду сказал. А как выйти, это уж не мое дело.
Но почему же вы не хотите помочь?
А потому, во-первых, что у меня нет денег для покрытия твоих дрянных дел, а во-вторых, и потому, что вообще это до меня не касается. Сам напутал? Сам и выпутывайся. Любишь кататься, люби саночки возить. Так-то, друг. Я ведь и давеча с того начал, что ежели ты просишь правильно...
Знаю, много у вас на языке слов.
Постой, попридержи свои дерзости, дай мне досказать. Что это не одни слова, это я тебе сейчас докажу. Итак, я тебе давеча сказал, если ты будешь просить должного, дельного, изволь, друг, всегда готов тебя удовлетворить. Но ежели ты приходишь с просьбой недельную, извини, брат, на дрянные дела у меня денег нет и не будет, ты это знай. И не смей говорить, что это одни слова, а понимай, что эти слова очень близко граничат с делом.
Подумайте, однако, что со мной будет?
А что Богу угодно, то и будет, —
отвечал Иудушка, слегка воздевая руки и искоса поглядывая на образ. Отец и сын опять сделали несколько туров по комнате. Иудушка шел нехотя, словно жаловался, что сын держит его в плену. Петенька, подбоченившись, следовал за ним, кусая усы и нервно усмехаясь.
«Я последний сын у вас. Не забудьте об этом. У Иова, мой друг, Бог и все взял,
Да он не роптал, а только сказал: «Бог дал, Бог и взял. Твори, Господи, волю свою». Так-то, брат.
То Бог взял, а вы сами у себя отнимаете.
Володя, но ты, кажется, пошлости начинаешь говорить.
Нет, это не пошлости, а правда. Всем известно, что Володя...
Нет, 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 не хочу я твои пошлости слушать. Да и вообще, довольно. Что надо было высказать, то ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить. Посидим, да и поговорим. Потом поедим, выпьем на прощанье. И с Богом. Видишь, как Бог для тебя милостив. И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трюх да трюх, и не увидишь, как доплетешься до станции.
Послушайте, наконец я прошу вас, ежели у вас есть хоть капля чувства...
Нет, 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 не будем об этом говорить. Пойдем в столовую. Маменька, поди, давно без чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать.
Иудушка сделал крутой поворот и почти бегом направился к двери.
«Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставлю. Хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать».
Иудушка воротился назад и встал прямо против сына.
«Что тебе от меня, негодяй, нужно? Сказывай».
«Мне нужно, чтоб вы заплатили те деньги, которые я проиграл».
«Никогда!»
«Так это ваше последнее слово?»
«Видишь?»
— торжественно воскликнул Иудушка, указывая пальцем на образ, висевший в углу.
«Это видишь?» «Это папенькино благословение!» «Так вот я при нем тебе говорю!» «Никогда!»
И он решительным шагом вышел из кабинета.
«Убийца!»
Пронеслось вдогонку ему. Арина Петровна сидит уже за столом и Евпроксеюшка делает все приготовления к чаю. Старуха задумчиво, молчаливо и даже как будто стыдится Петеньки. Иудушка по обычаю подходит к ее ручке, и по обычаю же она машинально крестит его. Потом по обычаю идут вопросы, все ли здоровы, хорошо ли почивали, на что следуют обычные односложные ответы. Уже накануне вечером она была скучна. С тех пор, как Петенька попросил у нее денег и разбудил в ней воспоминания о проклятии, она вдруг впала в какое-то загадочное беспокойство, и ее неотступно начала преследовать мысль. А что, ежели прокляну? Узнавши утром, что в кабинете началось объяснение, она обратилась к Евпроксеюшке с просьбой. «Поди-ка, сударка, подслушай потихоньку у дверей, что они там говорят». Но Евпроксеюшка хоть и подслушала, но была настолько глупа, что ничего не поняла.
«Так промежду себя разговаривают, не очень кричат»,
— объяснила она, возвратившись. Тогда Арина Петровна не вытерпела и сама отправилась в столовую, куда тем временем и самовар был уже подан. Но объяснение уж приходило к концу. Слышала она только, что Петенька возвышает голос, а Порфирий Владимирович словно зудит в ответ. «Зудит, именно зудит», — вертелось у нее в голове. Вот и тогда он так же зудел, и как это я в то время не поняла. Наконец оба, и отец, и сын появились в столовую. Петенька был красен и тяжело дышал. Глаза у него смотрели широко, волосы на голове растрепались, лоб был усеян мелкими каплями пота. Напротив Иудушка вошел бледный и злой, хотел казаться равнодушным, но, несмотря на все усилия, нижняя губа его дрожала. На силу мог он выговорить обычное утреннее приветствие милому другу маменьке.
все заняли свои места вокруг стола. Петенька сел несколько поодаль, отвалился на спинку стула, положил ногу на ногу и, закуривая папироску, иронически посматривал на отца.
— Вот, маменька, и погодка у нас унялась, — начал Иудушка. — Какое вчера смятение было! Ан Богу стоило только захотеть. Вот у нас тишь да гладь да Божья благодать. Так ли, друг мой?
— Не знаю, не выходила я из дому сегодня.
— А мы, кстати, дорогого гостя провожаем, — продолжал Иудушка. — Я давеча еще где-где встал, посмотрел в окно. А на дворе тихо да спокойно, точно вот ангел Божий пролетел и в одну минуту своим крылом все это возмущение усмирил.
Но никто даже не ответил на ласковые Иудушкины слова. Евпроксеюшка шумно пила с блюдечка чай, дуя и отфыркиваясь. Арина Петровна смотрела в чашку и молчала. Петенька, раскачиваясь на стуле, продолжал посматривать на отца с таким иронически вызывающим видом, точно вот ему больших усилий стоит, чтоб не прыснуть со смеха.
«Теперича, ежели Петенька и не шибко поедет, — опять начал Порфирий Владимирович, — и тут к вечеру легко до станции железной дороги поспеет. Лошади у нас свои, немученные. Часика два в Муравьеве покормят, мигом домчат. А там, фью, пошла машина погромыхивать. Ах, Петька, Петька! Недобрый ты. Остался бы ты здесь с нами, погостил бы, право, и нам бы веселее, да и ты бы. Смотри, как бы ты здесь в одну неделю поправился.
Но Петенька все продолжает раскачиваться на стуле и посматривать на отца.
— Ты что на меня все смотришь? — закипает, наконец, Иудушка. — Узоры, что ли, видишь?
Смотрю, жду, что еще от вас будет.
Ничего, брат, не высмотришь. Как сказано, так и будет. Я своего слова не изменю.
Наступает минута молчания, в продолжении которой явственно раздается шепот.
Иудушка!
Порфирий Владимирович, несомненно, слышал эту апострофу. Он даже побледнел, но делает вид, что восклицание до него не относится.
«Ах, детки, детки, и жаль вас, и хотелось бы приласкать да приголубить вас. Да, видно, нечего делать, не судьба. Сами вы от родителей бежите, свои у вас завелись друзья, приятели, которые дороже для вас и отца с матерью. Ну, нечего и делать. Подумаешь, подумаешь, и покоришься. Люди вы молодые, а молодому известно приятнее с молодым побыть, чем со стариком-ворчуном. Вот и смиряешь себя и не ропщешь, только и просишь Отца Небесного. Твори, Господи, волю свою. Убийца!
Вновь шепчет Петенька, но уже так явственно, что Арина Петровна со страхом смотрит на него. Перед глазами ее что-то вдруг пронеслось, словно тень Степки балбеса.
— Ты про кого это говоришь?
— спрашивает Иудушка, весь дрожа от волнения. — Так, про одного знакомого.
— То-то. Так ты так и говори. Ведь Бог знает, что у тебя на уме. Может быть, ты из присутствующих кого-нибудь так чистишь?
Все смолкают. Стаканы с чаем стоят нетронутыми. Иудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущает что-то вроде предсмертной тоски и под влиянием ее готов идти до крайних пределов. И отец и сын с какой-то неизъяснимой улыбкой смотрят друг другу в глаза. Как не вышкалил себя Порфирий Владимирович, но близится минута, когда и он не в состоянии будет сдерживаться. — Ты бы лучше за добра ума уехал, — наконец высказывается он. — Да, и то уеду. Чего ждать-то? Я вижу, что ты на ссору лезешь, а я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно, без ссор да без свар. Вот бабушка-старушка здесь сидит, хоть бы ее ты посовестился. Ну зачем ты к нам приехал? Я вам говорил, зачем. А коли затем только, так напрасно трудился. Уезжай, брат. Эй, кто там? Велите-ка для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жареного, да икорки, да еще там чего-нибудь. Яичек, что ли, в бумажку заверните. На станции, брат, и закусишь, покуда лошадей подкормят. С Богом! Нет, я еще не поеду. Я еще в церковь пойду, попрошу панихиду по убиенном рабе Божьем Владимире отслужить. По самоубийце, то есть... Нет, по убиенным. Отец и сын смотрят друг на друга во все глаза. Так и кажется, что оба сейчас вскочат. Но Иудушка делает над собой нечеловеческое усилие и оборачивается со стулом лицом к столу. «Удивительно!» — говорит он надорванным голосом. «Удивительно!» «Да, по убиенным!» — грубо настаивает Петенька. «Кто же его убил?» — любопытствует Иудушка, по-видимому, все-таки надеясь, что сын опомнится. Но Петенька, немало не смущаясь, выпаливает, как из пушки. «Вы!» «Я?» — Порфирий Владимирович не может прийти в себя от изумления. Он торопливо поднимается со стула, обращается лицом к образу и начинает молиться. «Вы!» — повторяет Петенька. «Ну вот, ну слава Богу, вот теперь полегче стало, как помолился», — говорит Иудушка, вновь присаживаясь к столу. «Ну постой, погоди, хоть мне, как отцу, можно было бы и не входить с тобой в объяснение». «Ну да уж пусть будет так. Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку?» «Да, вы. А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он в Петербурге. Причем же я тут мог быть? Как мог я его за 700 верст убить?» «Уж будто вы и не понимаете». «Не понимаю. Видит Бог, не понимаю». «А кто Володю без копейки оставил? Кто ему жалование прекратил? Кто?» «Те-те-те! Так зачем он женился против желания отца?» «Да ведь вы же позволили». «Кто? Я? Христос с тобой! Никогда я не позволял! Никогда!» «Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили». «У вас ведь каждое слово 10 значений имеет. Пойди угадывай!» «Никогда я не позволял. Он мне в то время написал: «Хочу, папа, жениться на Лидочке». «Понимаешь? Хочу, а не прошу позволения». «Ну и я ему ответил: «Коли хочешь жениться, так женись, я препятствовать не могу». Только и всего было». «Только и всего было», — поддразнивает Петенька. «А разве это не позволение?» «То-то, что нет. Я что сказал?» «Я сказал, не могу препятствовать, только и всего. А позволяю или не позволяю — это другой вопрос. Он у меня позволения и не просил, он прямо написал: «Хочу, папа, жениться на Лидочке». Но и я насчет позволения умолчал. Хочешь жениться? Ну и Христос с тобой. Женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на Разлидочке. Я препятствовать не могу.
А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и писали.
не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтоб ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно.
Нет, этого я никогда не позволю себе сделать, чтоб я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну. Никогда. У меня такое правило, что я никому не препятствую. Захотел жениться — женись. Ну, а насчет последствий не погневайся. Сам должен был предусматривать. На то и ум тебе от Бога дан. А я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да не прошу, чтоб и другие в мои дела вмешивались. Да не прошу, не прошу, не прошу и даже запрещаю. Слышишь ли, дурной, непочтительный сын, запрещаю!
Запрещайте, пожалуй, всем ртов не замажете. И хоть бы он раскаялся, хоть бы он понял, что отца обидел, ну, сделал пошлость, ну и раскайся, попроси прощения, простите, мол, душенька, папенька, что вас огорчил, а то натка. Да ведь он писал вам, он объяснял, что ему жить нечем, что дольше ему терпеть нет сил. С отцом не объясняются-с, у отца прощения просят, вот и все».
И это было. Он так был измучен, что и прощения просил. Все было, все.
А хоть бы и так. Опять-таки он не прав. Попросил раз прощения, видит, что папа не прощает, и в другой раз попросил.
«Ах вы!» — сказавшая это Петенька вдруг перестает качаться на стуле, оборачивается к столу и облокачивается на него обеими руками.
«Вот и я!»
— чуть слышно произносит он. Лицо его постепенно искажается.
«Вот и я!» —
повторяет он, раздражаясь истерическими рыданиями.
«А кто же вина?»
Но Иудушке не удалось покончить свое поучение, ибо в эту самую минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчас перестрелки о Арине Петровне словно позабыли, но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротив того, с первого же взгляда можно было заподозрить, что с ней происходит что-то не совсем обыкновенное, и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни. Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово и не могли. И вдруг в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась с своего кресла, протянула вперед руку, и из груди ее вырвался вопль.
«Проклинаю!»